Так, у нас сегодня тема, с моей точки зрения, очень интересная. Духовно-рыцарские ордена. Второй и третий крестовый поход. То есть у нас сегодня иониты, госпитальеры, тамплиеры. Ну, про тевтонский орден я совсем немножко скажу. Вот как раз вот это вот такая тема очень интересная. Ну, давайте начну я. Значит, сначала иониты, госпитальеры. Из трех крупнейших духовно-рыцарских орденов, основанных крестоносцами, самую длинную историю, перебросившую мост от первых крестоносцев Клермонского призыва до современности, имеет орден братьев-госпитальеров или иоанитов. Основанный участниками первого крестового похода, орден менял и свое название, и деятельность, и местоположение. Под ударами сильнейших врагов, мусульман и христиан, он отступал, теряя территории, бывшие домом для многих поколений рыцарей. Святая Земля, Кипр, остров Родос, Мальта, даже Россия. 200 лет назад великим магистром иоанитов стал российский император Павел I. Ну, вы знаете, наверное, был он член Мальтийского ордена, да, это Мальтийский орден назывался. Таков далеко не полный путь крестового братства. Но орден устоял, преодолел превратности судьбы и дожил до наших дней. В 1988 году состоялось избрание на должность очередного руководителя ордена Эндрю Берти, простого школьного учителя из английской глубинки. Скромный преподаватель английского языка получил впечатляющий титул, который полностью звучит так: «Его Преосвященное Высочество, брат Эндрю Берти, 78-й князь и великий магистр суверенного военного ордена святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского». История возникновения ордена святого Иоанна начинается, вопреки широко распространенным представлениям, задолго до эпохи крестовых походов, восходя еще к IV веку, когда паломники из многих христианских стран Западной Европы устремились на поклонение христианским святыням в Святую Землю. Христиане стали отправляться в паломничество в Иерусалим, по крайней мере, с IV века, задолго до крестовых походов, но никогда он не был для них мирным местом. Большую часть предыдущих 700 лет город и его окрестности находились под властью римских императоров, персидских шахов, халифов из династии Омейядов и сельджукских правителей эмиров. Начиная с VII века, когда арабы отвоевали город у византийских христианских правителей, и до конца XI столетия Иерусалим был в руках мусульман, которые в то время не вмешивались в местные церковные отношения, сохранившиеся неизменными с того времени, когда Иерусалим принадлежал православной Восточной Римской империи. Однако трудности и опасности путешествий были столь велики, что путешествия к святым местам стали налагаться в виде публичной кары и средства к искуплению вины. Но мы об этом говорили. И все же находились люди, презревшие страх и лишения, люди, которых вела любовь к Богу, вера и любовь к Богу. Они собирали единомышленников, объединялись в группы, нанимали корабли и плыли в Святую Землю. Дальность и трудность путешествия приводили к тому, что многие пилигримы пребывали в Иерусалим усталыми, истощенными, голодными, тяжело больными, зачастую не имея денег для оплаты лечения, еды и ночлега. Заботу о них взяли на себя члены монашеского братства бенедиктинцев, устроившие небольшой госпиталь, странноприимный дом, неподалеку от храма Святого Гроба, от гроба Господня. В середине VI века римский папа Григорий Великий направил в Святую Землю аббата Проба с целью восстановления старых и постройки новых странноприимных домов для паломников, поток которых в Иерусалим постоянно возрастал. Сохранились сведения об одном из предшественников ордена госпитальеров, странноприимном братстве итальянского купца Пантелеймоне Мауро из итальянского города Амальфи, находившегося в первой половине XI века в вассальной зависимости от православной Восточной Римской империи, от Византии. Город Амальфи был по преданию основан в IV веке Константином Великим, и символ ордена госпитальеров, характерной формы мальтийский восьмиугольный, впоследствии восьмиконечный с ласточкиными хвостами на концах, мальтийский крест, еще задолго до основания ордена встречался на монетах города Амальфи. монах Бенедиктинского ордена Пьер Жерар де Мартик вместе с другими подвижниками основал в Иерусалиме на месте странноприимного дома времен аббата Проба новый госпиталь, странноприимницу, для больных паломников, освященный первоначально во имя патриарха Александрийского первых веков христианства святого Иоанна Элеимона, милостинедателя или милостивого. Рядом вскоре появилась церковь, освященная в честь святой Марии Латинской, и госпиталь при ней, на расстоянии всего лишь одного броска камня из пращи от гроба Господня. В нем было два отдельных здания, одно для мужчин, другое для женщин. В церкви служили монахи-бенедиктинцы, братья черного облачения, так называемые. Постепенно день рождения Иоанна Крестителя, как бы вытеснившего первого покровителя госпитальеров, Иоанна Милостивого, становился у них особо чтимым праздником. А за монахами-госпитальерами вскоре закрепляется еще одно имя – Иоаннитов. Пример Жерара и его товарищей вдохновил многих современников, которые с радостью приняли на себя монашеские обеты целомудрия, безбрачия, нестяжания, бедности и послушания, и дали клятву бедных братьев госпиталя святого Иоанна служить рабами и слугами своим господам и повелителям, каковыми являются все слабые и больные. Одеянием госпитальерам и иоаннитам служили черные рясы монахов-бенедиктинцев, членов древнейшего монашеского ордена Европы, основанного Бенедиктом Нурсийским в VI веке нашей эры. Первым монастырем монахов-бенедиктинцев стал знаменитый монастырь Монте-Кассино. В те времена слово «госпиталь», происходящее от латинского «госпиталис», означало «комната для гостей». Совсем не то, как мы сейчас понимаем это слово. Но невероятные трудности пути, непривычный климат сухой и жаркой Палестины приводил к тому, что большая часть пилигримов добиралась до святых мест уже серьезно больными. А в этой гостинице принимали усталых и больных паломников, обеспечивали им заботу и уход, лечили от болезней. При госпитале появлялись лекари, монахи, и монахини превращались в братьев и сестер милосердия. Госпиталь постепенно начинал все более соответствовать современному значению этого слова. До начала крестовых походов маленький госпиталь худо-бедно справлялся со своими обязанностями, поскольку паломников было сравнительно немного. Но завоевание Святой Земли крестоносцами резко изменило ситуацию. К отвоеванным христианским святыням хлынул огромный поток пилигримов, христовых воинов и просто искателей приключений. Для приема больных паломников, к которым добавились и раненые в сражениях крестоносцы, не хватало помещений, лекарств, денег, не хватало людей. С начала крестовых походов значение братства госпиталя святого Иоанна оказалось поистине трудно переоценить. Больные и раненые пребывали в огромных количествах, и все они требовали лечения, ухода, а нередко и христианского погребения. И тогда провансальский рыцарь Жерар де Дорн, участник первого крестового похода, вместе с несколькими своими соратниками принимает решение посвятить свою жизнь страждущим и скорбящим. В клятве, принесенной Иерусалимскому патриарху, он и его товарищи дают обет отказаться от всего своего имущества в пользу странноприимного дома, отрекаются от всех мирских радостей и обязуются повиноваться во всем патриарху или лицу им назначенному. И этот рыцарский обет бедности, целомудрия и послушания с целью облегчить чужие страдания нашел отклик и у первых крестоносцев, и у власть имущих. Принявший титул защитника святого гроба герцог Готфрид Бульонский, считающийся также основателем духовно-рыцарского ордена святого гроба Господня, даровал госпитальерам полную автономию, а ректор Иоаннитов Жерар, уже при жизни прозванный Блаженным, реорганизовал свое братство в постоянно действующий монашеский орден, члены которого стали, в память о своих основательных бенедиктинцах, носить черные рясы и плащи, позднее украшенные белым крестом, поначалу прямым, а впоследствии восьмиконечным, который с середины XVI века, когда иоанниты под натиском магометан перебрались на остров Мальту, стал именоваться Мальтийским. В 1113 году римский папа Пасхалий II дал святому братству странноприимного дома Иерусалимского госпиталя святого Иоанна статус и устав нового монашеского ордена госпитальеров. По указанию папы госпитальерам передают земли, строения и даже замки, как в самой Палестине, так и за ее пределами. Число членов ордена неуклонно растет. Первоначальный орден госпитальеров ничем не отличался от обычного монашеского братства, кроме того, что его членами становились, как правило, не простые люди, а рыцари-дворяне, освободители Господнего града Иерусалима. Члены ордена давали обычные монашеские обеты, носили темные одежды из грубой верблюжьей шерсти, питались только хлебом и водой, а главной своей целью провозглашали милосердие к страждущим. Однако в 1118 году произошли серьезные события, приведшие к превращению монашеского братства в, собственно, духовно-рыцарский орден. В начале 1118 года умирает основатель братства, бывший рыцарь Жерар де Дорн, и в сдерживаемый доселе авторитет основоположника монашеской обители вспыхивает раскол. 9 братьев во главе с французским рыцарем Гуго де Пайеном выходят из состава ордена. Они не согласны с политикой госпитальеров, провозгласившим своим предназначением лишь милосердие и помощь скорбящим. Провозгласив свою собственную цель – охранять с оружием в руках паломников на пути из морского порта Яффы в Иерусалим, они образуют новое братство. Гуго де Пайен с единомышленниками находят приют во дворце иерусалимского короля Балдуина II. Королевский дворец в Иерусалиме стоит на месте знаменитого храма Соломона, и они называют себя рыцарями храма или тамплиерами, ну, по-французски «тампль-храм». Но о тамплиерах мы еще поговорим отдельно. По существу у иоанитов было только два пути. Либо они останутся монашеским братством с сугубо мирными целями, но тогда резко ослабеет приток дворянства в орден, и для рыцарей и воинов цели тамплиеров были гораздо ближе и привлекательнее. Либо сами пойдут по тамплиерскому пути, отказавшись от первоначальных принципов милосердия, сострадания и помощи скорбящим. В этой ситуации многое зависело от того, кого госпитальеры изберут своим новым главой. Окончательное утверждение руководителя ордена произошло только через 2 года, в 1120 году. Новым лидером иоанитов стал выдающийся воин, участник многих битв с сарацинами, рыцарь из Прованса Раймон Дюпюи. Этот незаурядный воин, политик, монах, твердой рукой правивший братством в течение 40 лет, и стал, по сути, подлинным основателем ордена госпитальеров. Сам Раймон Дюпюи, прирожденный солдат, был безусловным сторонником второго тамплиерского пути. Но блестящий ум и организаторские способности позволили ему найти и провести в жизнь третий путь, который устраивал обе группы госпитальеров. Дюпюи разделил всех членов ордена на 3 разряда. Первый разряд – кавалеры – набирался из потомственных рыцарей-дворян, главной задачей которых была защита паломников на их пути в Иерусалим. Второй – капелланы или священники – брал на себя духовную миссию – молитв и сострадание к раненым и недужным. Третий разряд – сервиенты, служащие – набирался из простых свободных людей, как правило, не дворян, и именно на них – падала основная работа по попечению за беспомощными странниками, заболевшими пилигримами и ранеными воинами. Эта система, предложенная Дюпюи, в корне изменила положение, и с этого времени начинается новый период в истории иоанитов. Мирная монашеская община превратилась в духовно-рыцарский орден. В дальнейшем Раймон Дюпюи развил многие свои идеи в сторону усиления военного начала. Так, капелланы были обязаны сопровождать рыцарей-госпитальеров в их военных походах, а сервиенты получили название «сервиенти д'арми» – военнослужащие, и помимо работы в госпиталях могли теперь служить оруженосцами при рыцарях или пешими воинами. Вскоре Дюпюи издает новый устав ордена, который оказал огромное влияние на всю его дальнейшую историю. В 1155 году Папа Римский подтверждает этот устав и дает ордену новый статус, а Раймон Дюпюи становится первым великим магистром ордена рыцарей Иерусалимского госпиталя святого Иоанна. Теперь такое название полное. Буллы римского папы Пасхалия II и последующие акты папы Луция II, освободившего иоаннитов от юрисдикции местных епископов, превратили орден госпитальеров в суверенную корпорацию, независимую от светских властей и церковной иерархии на местах. Папы римские Андриан IV, Александр III и Иннокентий III также предоставили ордену иоаннитов ряд привилегий, а папа Климент IV даровал главе ордена титул великого магистра святого госпиталя Иерусалимского и настоятеля Рати Христовой. Что же представлял собой орден госпитальеров в период своего расцвета? Устройство ордена было простым и четким. Верховной и почти неограниченной властью обладал великий магистр госпитальеров. Ему напрямую подчинялись 8 великих приоров. Приор в переводе с латинского значит «первый», каждый из которых возглавлял один из языков рыцарского братства – английский, французский, итальянский и так далее. По 2 члена от каждого языка избирали священный капитул, обсуждавший самые важные вопросы. Однако окончательное решение всегда оставалось за великим магистром, беспрекословное подчинение которому было священной обязанностью всех членов ордена от Сервиента до великого приора. Великим приорам подчинялись приоры, тем, в свою очередь, командоры, каждый из которых командовал несколькими рыцарями. Такая жесткая, почти военная система подчинения во многом и позволила госпитальеру выстоять в последующей череде почти непрерывных войн, длившихся более 600 лет. После того, как орден из монашеского превратился в духовно-рыцарский, были введены особо строгие правила ношения одежды. Для рыцарей высшего разряда обязательными считались 2 типа одеяний. Первым из них был красный супервест, что-то вроде полукамзола без рукавов, который надевался через голову. На груди у него нашивался белый 8-конечный крест, символизирующий 8 блаженств Христовых, которые ожидают соблюдающего клятвы рыцаря в загробном мире. Об этом кресте стоит сказать особо. Сейчас он больше известен под названием Мальтийского. Официально же он всегда назывался крестом святого Иоанна Иерусалимского, того самого, который более известен как Иоанн Креститель. Сам крест представляет собой стилизованное изображение 4 скрещенных копий. 8 его углов символизируют, помимо уже упомянутых 8 блаженств, и принятое в средние века деление на 8 сторон света и 8 языков ордена иоаннитов. Считают также, что крест хранит память об основателях ордена во главе с рыцарем Жераром, 4 рыцарях 4 копья и их 4 оруженосцев. Мальтийский крест получил в мире широкую известность. Его изображение лежит в основе многих государственных наград разных стран. А в течение 20 лет, с 1797 по 1817 год, крест святого Иоанна, введенный императором Павлом, был одним из главных орденов Российской империи. Главной частью официального костюма госпитальеров был черный шерстяной плащ с нашитым на левом плече белым крестом святого Иоанна. В эпоху крестовых походов этот плащ стал своеобразным фирменным знаком иоаннитов. Его ношение было обязательным для всех рыцарей ордена. Вообще эффектная одежда госпитальеров вместе с блестящими латами и золотыми шпорами являлась объектом вожделения многих рыцарей, но разрешение на ее ношение давалось только самым знатным европейским аристократам при условии выплаты им в орденскую казну умопомрачительной по тем временам суммы в 4000 золотых. Ритуал приема в орден новых членов был чрезвычайно интересным. Еще до посвящения в рыцари кандидат принимал обязательный обет послушания, целомудрия и бедности, давал клятву отдать свою жизнь за Иисуса Христа, животворящий крест и своих друзей, исповедующих католическую веру. Перед посвящением рыцаря-госпитальера неофит должен был представить ордену доказательства своего безупречного дворянского происхождения. Только тот, кто имел не менее 8 поколений предков дворян, мог быть избран рыцарем ордена. Важной традицией ордена, идущей со времен Раймунда Дюпюи, была и передача кандидату меча, как символа борьбы с неверными. Первоначальный текст клятвы, узаконенный еще уставом 1155 года, входило обещание до самой смерти вести борьбу с оружием в руках против врагов Христовой веры. И, наконец, после еще целого ряда церемоний, неофит произносил заключительные слова клятвы. «Клянусь до конца своей жизни оказывать безусловное послушание начальнику, который будет мне дан от ордена или от великого магистра, жить без всякой собственности и блюсти целомудрие». После чего новоиспеченного рыцаря под пение псалмов облачали в орденское одеяние, и каждый из присутствующих троекратно целовал своего нового собрата в губы. Официальное признание нового ордена римским папой изменило жизнь госпитальеров. После 1155 года орден стал быстро расти. Этому способствовали и огромные привилегии, дарованные папой Иоаннитом. Главным из них было право экстерриториальности, неподчинение законам и должностным лицам той страны, где они находились. Члены ордена подчинялись и несли ответственность только перед папой римским и его наместником в ордене, великим магистром. Далее госпитальерам предоставлялось преимущественное право строить замки и укрепленные здания в любом месте Святой Земли. Разрешалось иметь собственные церкви и кладбища, пользоваться услугами только своих священников. Огромное значение для дальнейшего процветания ордена госпитальеров имел принятый в рыцарском братстве обет бедности и нестяжания. Каждый, вступающий в орден, передавал ему все свое движимое и недвижимое имущество. Благодаря этому орден сосредоточил в своих руках огромные богатства, которые шли на благородные цели. Гигантские средства вкладывались в строительство многочисленных госпиталей, главный из которых, Иерусалимский, стал уже к 1170 году уникальным для того времени заведением подобного рода. Внушительное здание вмещало в себя 2000 коек для пациентов и жаждущих отдыха странников, а обслуживающий персонал превышал 1000 человек. Все больные и раненые получали в госпитале безвозмездную помощь. 3 раза в неделю для паломников и числа бедноты устраивались довольно обильные бесплатные обеды. При госпитале был даже открыт роддом, и все родившиеся там младенцы получали от ордена приданое. Ранг пациента не имел в госпитале никакого значения, и аристократ, и последний простолюдин получали равные порции пищи из общего котла, и все койки, халаты и больничное белье были одного качества. По слухам, эту обитель милосердия однажды инкогнито посетил знаменитый султан Саладин и, потрясенный увиденным, воздал должное госпитальерам, к которым с тех пор относился с неизменным уважением, хотя это были его самые непримиримые враги. Но про Саладина мы еще будем говорить сегодня. Одной из важнейших обязанностей госпитальеров была оборона от мусульман крепостей и замков, расположенных в Святой Земле. На это уходили огромные силы и средства, требовались немалые людские ресурсы. Поэтому большинство иоаннитских рыцарей постоянно находились на этом переднем крае обороны. В конце XII века в целях противодействия усилившемуся в эти годы давлению мусульман, орден развернул строительство грандиозной Магрибской крепости. Построенная в неприступной местности, она имела гарнизон в 1000 человек, располагала продовольственными запасами на 5 лет осады. В ее стенах имелась собственная церковь, жилые здания и мастерские ремесленников, и даже небольшая деревня с садами, огородами и пашнями. И такая крепость у госпитальеров была не одна. Их укрепленные форпосты стояли в Антиохии, Триполи, на Тивериадском озере и во многих других местах. Уже к 1180 году орден владел в Святой Земле 25 замками. Подлинной жемчужиной среди иоаннитских замков был знаменитый Крак де Шевалье, переданный госпитальером графом Раймундом Антиохийским в 1144 году, и хорошо сохранившийся до наших дней. В нем постоянно несли службу 60 тяжело вооруженных рыцарей-госпитальеров, около 200 сервиентов и несколько сотен простых воинов, набранных по большей части среди местного населения. Прекрасное географическое положение, мощные укрепления и хорошая планировка делали его практически неприступной твердыней, утверждающей господство иоаннитов иоанитов над всей Северной Сирией. По мере роста славы и заслуг ордена святого Иоанна в него вступало все больше аристократов и рыцарей со всей Европы. Великий магистр Раймон Дюпюи правил орденом госпитальеров 30 лет. За этот период братство, решавшее поначалу чисто местные задачи, стало фактором большой политики. Орден госпитальеров одержал немало военных побед над мусульманами, увеличил за счет военной добычи и доброхотных даяний свою казну и земельные владения, а также основал немало госпиталей по всей Европе. Все эти факторы обусловили постоянный рост военно-политического значения ордена святого Иоанна. По мере расширения его владений в христианских государствах, обеспечивших ордену святого Иоанна возможность выполнять уставные задачи, он стал все в большей степени превращаться в наднациональную организацию, которой надлежало вести войны против мусульман и охранять паломников на святой земле вместе с двумя другими военно-духовными орденами – бедных рыцарей Христа и храма Соломонова – тамплиеров и Пресвятой Девы Марии – тевтонских рыцарей. Эта новая задача самым решительным образом повлияла как на внешнюю форму, так и на внутреннее устройство ордена госпитальеров. Как для ведения боевых действий, так и для управления своими владениями, разбросанными по всей Европе, Малой Азии и Ближнему Востоку, ордену иоанитов было необходимо придать четкую централизованную организационную структуру. Поэтому уже в 1187 году в Антиохии была предпринята первая попытка преобразования рыцарского братства иоанитов в своеобразное орденское государство. А к этому времени султан Египта и Сирии Саладин уже отнял святой град Иерусалим у латинских христиан. Ну, о Саладине мы поговорим позже. К XIII веку орден достиг наивысшего расцвета. Земельные угодья и имения иоанитов были разбросаны по всей Западной Европе. Братство воинов Христа принадлежало 19 тысяч наследственных рыцарских вотчин. Службы в иоанитских церквах вели 14 тысяч собственных капелланов. Госпитали и странноприимные дома стояли во всех крупных портовых городах Европы и чуть ли не в каждом городе Палестины. По своей финансовой и боевой мощи орден не уступал иному крупному европейскому государству. Казалось, у него впереди блестящее будущее, но XIII век стал определенным рубежом не только для духовно-рыцарских орденов, но и для всего крестоносного движения. Первые неудачи крестоносцев и даже потери Иерусалима все же не слишком отразились на положении госпитальеров. В течение всего XII века орден святого Иоанна играл главную роль в вооруженной защите христианских государств в Палестине. Долгое время рыцари-госпитальеры обороняли Иерусалим от мусульман, но в 1187 году, после разгрома армии иерусалимского короля и его латинских вассалов сарацинскими войсками султана Саладина в битве под Хитином, в которой пали почти все иоаниты и был пленен их великий магистр Роже де Мулен, орден госпитальеров был изгнан из этого города Саладином. Приорство ордена святого Иоанна перебралось в Акру, отвоеванную у мусульман в 1191 году участниками Третьего крестового похода во главе с английским королем Ричардом I Львиное Сердце, королем Франции Филиппом II Августом и предводителем германских крестоносцев герцогом Леопольдом Австрийским. Иоаниты, вошедшие в состав армии короля Ричарда Английского, двинувшиеся на освобождение Иерусалима, покрыли себя неувидаемой славой в знаменитой битве с сарацинами под предводительством султана Саладина при Арсуфе 7 сентября 1191 года. Однако в дальнейшем следующие одно за другим поражения все больше подтачивали боевую мощь воинов Христа, а резкое снижение количества вступающих в орден новых членов из-за тех же поражений и общего упадка интереса к крестоносному движению то все больше начало сказываться и на материальном положении ордена. Гром грянул в 1244 году. В битве под Газой иоанниты понесли огромные потери. Более 9 госпитальерского рыцарства погибло или было взято в плен мусульманами. Орден еще смог оправиться от этого поражения. Велик был пока запас прочности. Но наступление воинов ислама продолжалось, поражения следовали за поражениями. В 1291 году для иоаннитов наступил судный день. Мусульманские войска осадили и начали штурм главного оплота госпитальеров в Святой Земле, города-крепости Акры. Несмотря на беспримерный героизм и чудеса храбрости, проявленные божьими рыцарями, после двухмесячной осады и непрерывных штурмов Акра пала. Остатки крестоносного воинства бежали на лежащий неподалеку остров Кипр, и с этого времени начинается другая и не менее яркая история ордена рыцарей госпиталя святого Иоанна Иерусалимского. История бесконечных скитаний, побед, поражений, бегств и обретения новой родины. Ну, об этом мы будем говорить уже позднее. Пока мы с вами по-прежнему находимся во времени эпохи крестовых походов. Значит, теперь о тамплиерах. Ни один духовно-рыцарский орден не окружен такой тайной, не вызывает столь противоречивых оценок, как орден тамплиеров. Первым автором, который упоминает орден тамплиеров, является Вильгельм, ну или Гийом, в другой транскрипции, Вильгельм Тирский, в последней четверти XII века написавший историю крестоносных государств на Востоке. Согласно этому автору, орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона был основан в 1118 году группой из 9 рыцарей во главе с Гуго де Пайеном, вассалом графа Шампанского. Большинство из них принадлежали к среднему дворянству французской провинции Шампань, а один, Андре де Монбар, приходился родным дядей одному из знаменитейших церковных деятелей того времени, Бернару Клервозскому, которого католическая церковь впоследствии причислила к лику святых. Но существует версия, которую я вам уже проговорила, что первоначально 9 будущих тамплиеров входили в монашеский орден госпитальеров святого Иоанна. Интересно, что в дальнейшем между 2 крупнейшими католическими орденами существовала непримиримая вражда. Как бы то ни было, около 1118 года в Иерусалимском королевстве произошло не слишком заметное для современников событие. Однако последствия его и для крестоносного движения, и для всей средневековой истории оказались исключительно важными. 1118 год вообще особый в истории крестоносцев. Весной 1118 года умирает основоположник и бессменный руководитель иоаннитского монашеского братства французский рыцарь Жерар де Торн. Почти тут же вслед за ним сходит в могилу король иерусалимский Балдуин I, участник первого крестового похода и основатель династии королей крестоносцев. Несдерживаемый более духовным авторитетом вождя госпитальеров, Гуго де Пайен, Готфруа де Сент-Умер, Андре де Монбар с 6 своими сподвижниками предстают перед только что взошедшим на Иерусалимский трон Балдуином II. Они предлагают молодому королю нечто доселе неслыханное в христианском мире – дать согласие на основание совершенно особенного монашеского объединения – братства монахов-воинов. Молодой король, неотягченный предрассудками предшественников, загорается необычной идеей и становится ярым ее сторонником. Вскоре девятка рыцарей перед лицом патриарха Иерусалимского дает обычные монашеские обеты бедности, послушания и целомудрия, но своей главной целью провозглашает не служение Богу в стенах монастыря, а защиту паломников на пути в Иерусалим и борьбу против неверных с оружием в руках. Патриарх дает свое пасторское благословение, а Балдуин II выделяет под нужды нового братства большое здание, расположенное на территории бывшего Иерусалимского храма. Новый орден к первоначальному «Бедные братья во Христе» добавляет и рыцари Иерусалимского храма. Другой вариант – рыцари храма Соломонова. И под этим названием навсегда входят в историю. Храм по-французски «Тампль», и рыцари монахов сразу начинают называть тамплиерами, то есть храмовниками. Следующие 9 лет истории нового ордена окутаны тайной. Вильгельм Тирский утверждает, что за эти годы в состав ордена не было принято ни одного нового члена. В то же время есть сведения, что именно в эти годы в тамплиерское братство вступают два крупнейших феодала той эпохи – принц Фульк Анжуйский, впоследствии король Иерусалимский, а также граф Гуго Шампанский, вассалами которого были и Гуго де Пайен, и другие отцы-основатели ордена. В 1127 году начинается второй и очень важный этап в истории ордена рыцарей храма. Гуго де Пайен с несколькими своими соратниками из числа тех же 9 выезжает из Палестины в Европу. Главная цель его поездки – вербовка новых членов в состав ордена. До этого храмовники особой популярностью не пользовались. На помощь бедным христовым братьям снова пришел случай, точнее случайное родство. Как уже упоминалось выше, один из пресловутой девятки, Андре де Монбар, приходился дяде цистерцианскому монаху Бернару. Но к 1127 году этот еще молодой цистерцианец стал известен всему христианско-католическому миру как неистовый Бернар из Клерво. Его авторитет был огромным, а его ставленник восседал на папском престоле. С этим деятелем католической церкви и встретился при посредничестве де Монбара первый великий магистр тамплиеров Гуго де Пайен. После встречи с де Пайеном Бернар Клервоский становится главным и самым активным сторонником тамплиерской идеи. Вскоре он пишет трактат «Хвала новому воинству», в котором безудержное восхваление тамплиерам сочетается с уникальным даром убеждения, присущим Бернару. Горячие призывы Гуго де Пайена, подкрепленные непререкаемым духовным авторитетом Бернара, были, наконец, услышаны христианской Европой. В 1128 году римский папа Гонорий II собирает церковный собор в Труа, вблизи от родных мест де Пайена, на котором официально утверждает новый католический орден и призывает рыцарей и крупных феодалов оказать всяческую помощь новому объединению. Это был окончательный перелом в пользу тамплиеров. В храмовники вступают десятками, орден быстро растет, и не только количественно. Обет бедности понуждает свежеиспеченных членов братства передавать все свое имущество во владение ордену. Организация храмовников начинает стремительно богатеть, и когда в 1130 году, всего через 2 года после собора в Труа, Гуго де Пайен, посчитав свою основную миссию выполненной, уезжает вновь в Святую Землю, его отъезд из Европы сильно отличается от приезда. В 1127 году он, никому неизвестный вожак, группы монахов-раскольников. Спустя 3 года великий магистр могущественного духовно-рыцарского союза, обладающего в Европе немалым сотнями крупных феодальных владений, целую сетью командорств и немалыми денежными средствами. В 1131 году, по другим данным, в 1136, основатель и великий магистр тамплиеров Гуго де Пайен умирает. Этот фанатичный католик и в то же время рыцарь без страха и упрека уходит из жизни с сознанием хорошо исполненного долга. Орден рыцарей храма живет и процветает, дело его жизни передано в надежные руки преемника Робера де Краона, а на престол королевства Иерусалимского в том же году восходит бывший тамплиер, пожертвовавший монашескими обетами ради светской власти, Фульк Анжуйский. Бедные рыцари Христа и храма Соломона всего за несколько лет превратились в мощную силу, с которой вынуждены считаться и владетельные сеньоры, и даже короли. Через 8 лет, в 1139 году, новое положение ордена тамплиеров было окончательно подтверждено папой Иннокентием II, тоже, кстати, протеже клервозского монаха, который своим указом утверждает экстерриториальность ордена, то есть его неподчинение каким-либо светским властям, и делает храмовников подотчетными только непосредственно римскому папе. Так тамплиерское братство превращается по существу в государство в государстве, собственным королем в лице великого магистра, собственным судом. Королевский суд теперь не мог осудить тамплиера даже за убийство, своими священниками и даже палачами. Единственным законом для членов Тамплиерского союза становятся утвержденные папой орденские уставы. Эти уставы разрабатывались при непосредственном участии Бернара Клеворского, несли в себе магнетизм его личности и отражали всю ту эпоху фанатичной веры, неистовой борьбы и искреннего рыцарства. Устав и правила нового ордена, достаточно простые и строгие, весьма походили на правила цистерцианских монахов. Согласно этому внутреннему закону, тамплиеры должны быть привержены бедности, целомудрию и послушанию. Они должны стричь волосы, но не брить бороду, которая являлась отличительной и легко узнаваемой чертой в ту эпоху, когда большинство мужчин-аристократов брились. Все рыцари должны носить одежду, рясу или накидку белого цвета, сервиенты или оруженосцы одевались в черное, который станет потом знаменитым плащом, неотделимым от их имени и явно символичным. Служитель Бога покидает жизнь мрачную, чтобы посвятить своему Создателю жизнь, полную чистоты и света. В 1146 году, во время правления папы Евгения III, на белом плаще тамплиеров появляется красный крест с раздвоенными лапчатыми концами. Во втором крестовом походе они участвуют под этим знаменитым и прославленным знаком. Этот крест из алой материи, расположенный слева над сердцем, папа утверждает в качестве герба. Этот знак станет для них щитом, чтобы они не обратились в бегство перед неверными. Впрочем, рыцари никогда не бежали и всегда показывали себя достойными своей репутации, гордыми до спеси, храбрыми до безрассудства, удивительно дисциплинированными и находящими себе равных среди всех армий мира. Попав в плен, тамплиер не должен просить ни пощады, ни выкупа. Ему разрешается отступать лишь в том случае, если число нападавших больше в 3 раза. Первым боевым знаменем рыцарей храма был прославленный босиан, по-французски «пегая лошадь», черно-белое полотнище с вышитым на нем девизом «Не нам, не нам, но имени твоему». Тамплиерский устав вводил также строгую организацию. Она во многом походила на устройство ордена иоанитов, но имела некоторые отличия. Высшая власть в ордене, законодательство, назначение высших должностных лиц, включая великого магистра, решение важнейших дел, касающихся всей тамплиерской общины, принадлежали генеральному капитулу. Он состоял из высших иерархов ордена и наиболее опытных и прославленных рыцарей, и созывался лишь в особо важных случаях. Во главе ордена стоял великий магистр, гроссмейстер, подотчетный капитулу, но обладавший очень широкой самостоятельностью, например, в решении кадровых вопросов. Первым заместителем гроссмейстера был великий сенешаль, обладавший более представительскими полномочиями, чем реальной властью. Функции 3 других должностных лиц были строго разграничены. Великий маршал являлся военным министром-полководцем ордена. В период военных действий его власть не уступала власти великого магистра, ему подчинялись все рыцари и сервиенты. Великий прецептор был главным казначеем ордена, надзирал за всеми поселениями, имениями и фермами. Он же распоряжался военной добычей и держал в своих руках всю морскую торговлю тамплиеров. В обязанности великого камтура города Иерусалима входило выполнение первоначальной задачи ордена. Вместе с 10 рыцарями, несшими черно-белое орденское знамя, он должен был сопровождать паломников и снабжать их необходимыми припасами и лошадьми. Будучи по своему составу многонациональным образованием, орден рыцарей храма делился на несколько великих камтурств или провинций. Каждая провинция управлялась камтуром, первый из которых по рангу выделялся, первым из которых являлся упомянутый великий камтур города Иерусалима. Члены ордена тамплиеров делились на рыцарей, капелланов, священников и служащих братьев или сервиентов. Последние подразделялись на оруженосцев, сопровождавших рыцарей в походах, и ремесленников. Сервиенты имели своих собственных должностных лиц, которые, однако, подчинялись верховным иерархам ордена из числа рыцарей. К четвертому классу относились светские члены ордена. Они состояли из мужчин и женщин, не давших полностью монашеского обета, но выполнявших все орденские предписания или их большую часть. Согласно данным обетам, тамплиеры не имели никакой личной собственности и должны были жить совместно в монастырях или общежитиях. Впрочем, это правило не было чересчур строгим, хотя очень часто практиковались совместные трапезы и другие мероприятия. Многие храмовники проживали в орденских замках и по существу мало чем отличались от обычных дворян того времени. Постоянное участие в походах и войнах тоже не слишком способствовало формальному выполнению всех предписаний ордена. Тамплиеры принимали самое активное участие в крестоносном движении. Сотни рыцарей храма покрыли славой и себя, и орден в многочисленных битвах с сарацинами. Подсчитано, что за время крестовых походов 20 тысяч рыцарей-тамплиеров пало на полях сражений. Храмовники блестяще выполняли другую важную военную функцию – защиту крепостей. Но уже начиная с середины XII века в военно-политической деятельности тамплиеров становится заметной тенденция, когда погоня за богатством, и это несмотря на обет бездности, даваемый каждым тамплиером, улучшение материального положения ордена стало самодавляющей идеей для очень многих рыцарей храма. Показателен в этой связи эпизод, произошедший при осаде Аскалона крестоносцами в 1153 году. Христианским воинам удалось обрушить часть стены, и они тут же бросились в пролом, уже торжествуя победу. Впереди всех были тамплиеры, и когда часть их проникла в город, они заградили путь остальным, чтобы одним завладеть богатой добычей. Однако опомнившиеся мусульмане, поняв, что врагов очень мало, перешли в контратаку. В завязавшемся бою погибли все 40 прорвавшихся в Аскалон храмовников, в том числе и сам великий магистр Бернар де Трамбле. Уныние от этого поражения в христовом воинстве было так велико, что только увещевания священников заставили крестоносцев продолжить осаду и в конце концов взять город. Во второй половине XII века тамплиеры окончательно сформировались в могучую, никому не подчиняющуюся силу, располагающую огромными материальными средствами, лучшие в мире по боевым качествам армии, сотнями крепостей и замков и тысячами феодальных земельных владений в Святой Земле и в Европе. В период наивысшего расцвета орден насчитывал более 10 тысяч рыцарских держаний, а его годовой доход превышал 112 миллионов франков, сумму, сопоставимую с доходами крупнейших европейских государств. О богатстве ордена складывались легенды, которые нередко подтверждались фактами. Так, например, в 1194 году тамплиеры уплатили Ричарду Львиное Сердце за завоеванный им Кипр небывалую по тем временам сумму 100 тысяч золотых бизантов. Даже катастрофа 1187 года при Хатине почти не поколебала мощь ордена. Но находящихся на вершине могущество братства храмовников подстерегала другая беда – духовное перерождение. Корыстолюбие тамплиеров в конечном итоге сыграло роковую роль и в судьбе Иерусалимского королевства. После смерти малолетнего короля Балдуина V великий магистр тамплиеров Жерар де Редефор поддержал претензии на трон узурпатора Гвидо Лузиньянского, презрев клятву, данную им отцу покойного короля. Действия Редефора поставили христианскую общину в Святой Земле на грань междоусобной войны и, что еще хуже, спровоцировали военное вмешательство мусульман во главе с султаном Саладином. Лев ислама Саладин великолепно воспользовался расколом среди христиан и в роковой для христианства битве при Хатине нагло разгромил крестоносное воинство, следствием чего стало падение Иерусалима. Ну, об этом дальше я скажу. Всячески стремясь увеличить свое влияние, тамплиеры не гнушались ростовщичеством, занятием презренным для любого рыцаря. Они под солидные проценты сужали деньги обедневшим монархам, превращаясь в банкиров почти всех европейских королевских домов и даже некоторых мусульманских властителей. Филиалы ордена по всей Европе и на Ближнем Востоке осуществляли выдачу денег в кредит купцам, постепенно попадающим в зависимость от храмовников. Таким образом, бедные христовые воины стали крупнейшими ростовщиками своей эпохи, а парижский орденский дом превратился в центр европейских финансов. У тамплиеров была сложная система финансового делопроизводства, бухгалтерские книги, документы приходно-расходной отчетности и так далее. Рыцари храма первыми ввели в обращение банковские чеки, какими до сих пор пользуются в мире. Используя свое финансовое могущество, вожди храмовников быстро превратили орден в влиятельную политическую силу на международной арене. В Европе и Святой Земле тамплиеры действовали зачастую как посредники между королями и владетельными феодалами. Почти на всех политических уровнях храмовники могли действовать как третейские судьи, по существу выполняя функции верховных арбитров, и часто короли вынуждены были признать их авторитет. Безмерные богатства храмовников, их чрезмерная независимость и гордыня возбуждали зависть и неприязнь у крупнейших европейских монархов, ревностно относящихся к своей власти. Но до тех пор, пока шла священная война в Палестине, тамплиеры, прикрытые авторитетом папы, были неуязвимы и даже сами позволяли себе грозить королям. Как же дорого заплатили тамплиеры за эти заносчивые фразы. Многое бы отдал последний великий магистр ордена храма, чтобы эти слова никогда не были произнесены. Ну, мы об этом будем говорить с вами еще позже в других лекциях. В конце XIII века резко изменилась ситуация в Святой Земле. Победоносные воины ислама брали одну христианскую твердыню за другой, и, наконец, в 1291 году пал последний оплот крестоносцев на востоке, крепость Акра, в которой находилась штаб-квартира ордена тамплиеров. Оставшиеся в живых храмовники бежали, как и иоанниты, на Кипр, но, в отличие от них, они избрали себе другую дорогу, дорогу, которая привела их к гибели. После окончательного провала попыток освободить Святую Землю путем организации нового крестового похода, оба главных католических ордена встали перед выбором, как жить дальше. В 1306 году рыцари иоанниты все свои силы бросили на завоевание острова Родос и после затяжных сражений добились успеха, превратившись в родосских рыцарей. Тамплиеры во главе с великим магистром Жаком де Мале переселяются во Францию под крыло французского короля Филиппа IV Красивого, многим обязанного храмовником. Но, как в годы основания ордена все случайности шли только на пользу тамплиерам, так теперь все решения и действия рыцарей храма только приближали и усугубляли роковой конец. Ну, об этом в других лекциях, когда мы до тех времен дойдем. Так, значит, был еще один орден, Тевтонский орден. Первые сведения о немецких крестоносцах в Святой Земле появляются в хрониках на рубеже 1127-1128 годов. Несколько рыцарей из Германии основали так называемый госпиталь для приема бедных и больных немцев. Формально он подчинялся ордену госпитальеров. После падения Иерусалима в 1189 году купцы из Любека и Бремена во время осады Акры основали полевой госпиталь. Когда крепость пала, немецкий госпиталь переехал к воротам храма святого Николая. Римский понтифик Целестин III 21 декабря 1196 года даровал автономию немецким крестоносцам, чем вызвал негодование госпитальеров. Уже при папе Иннокентии III в 1199 году община немецких рыцарей-монахов утвердилась в статусе ордена. Их устав и основные функции сочетали в себе важное направление деятельности тамплиеров и иоанитов. Первые годы немногочисленного духовно-рыцарского братства были непростыми. Вплоть до 1258 года госпитальеры требовали возвращения немецкого учреждения в состав ордена святого Иоанна. После смерти императора Генриха VI перспективы рыцарей и монахов в Святой Земле оставались неясными. Но как только на имперском престоле оказался Фридрих II Гогенштауфен, немецкий орден начал свое возвышение. Четвертый магистр ордена Герман фон Зальц, будучи искусным дипломатом и талантливым стратегом, смог связать интересы братства и волю правящей династии. Он являлся другом императора и часто выступал третейским судьей в его спорах с папой Григорием IX. При этом двор Штауфенов пользовался поддержкой рыцарей немецкого ордена. Беспрецедентный случай в практике крестового движения на восток. Император Фридрих II в 1229 году договорился с султаном Аль-Камилем и завладел Иерусалимом, не пролив при этом ни капли крови. Ордену вернули его первое пристанище, однако резиденция все еще располагалась в Акре. В 1230 году она переехала в крепость Монфор. Позиции тевтонцев в Святой Земле постепенно ослабевают, и немецкие воины-монахи постепенно возвращаются на европейские земли. Ну, о тевтонском ордене мы знаем из нашей русской истории, но это уже совершенно другая история. Создание духовно-рыцарских орденов и их стремительное развитие в значительной мере изменили всю стратегическую расстановку сил в Святой Земле. Вся первая четверть XII века – это по существу борьба новых христианских государств, причем лишь изредка выступающих единым фронтом, против отдельных мусульманских эмиров, которые с не меньшей яростью воевали и между собой. Рождение наднациональных корпоративных союзов, не признающих государственных границ и получающих постоянную материальную и людскую подпитку из Европы, дало новый толчок развитию крестоносной идеи. Ведь помимо чисто военного усиления христианских сил на Востоке, не меньшую роль играла и мощная пропагандистская кампания, проводимая иоанитами и тамплиерами в Европе. Трактат Бернара Клервозского «Хвала новому воинству» по сути подвел философскую базу под принцип христианской священной войны. Во главу угла теперь становится не культ святых мест, идущий еще из темных веков, но идея борьбы за христианскую веру вообще, против мусульман и язычников. Завоевание Святой Земли, с этой точки зрения, очень важный, но всего лишь первый шаг. За ним должны следовать новые, вплоть до полного торжества христианства. Но исламский мир, для которого нашествие крестоносцев было словно гром среди ясного неба, начал довольно быстро приходить в себя. Изменившаяся историческая ситуация вдохнула новую жизнь в идеологию исламского джихада – борьбы за веру. Автором первичной концепции джихада был сам пророк Мухаммед. Он писал: «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, что запретили Аллах и его посланник, и не подчиняется религии истины, из тех, которым не спослано Писание, пока они не дадут откупа своей рукой». Заметим, что идея джихада, как ее высказывает Мухаммед, сложна и многослойна. Основой его, джихада, является борьба за веру внутри своего народа. Внешняя война вторична. Да и само понятие этого внешнего джихада у Мухаммеда направлено против язычников-многобожников, а не людей Писания, христиан и иудеев. Ислам, например, запрещает насильственное обращение в свою веру людей Писания, так как они идут по верному пути, но лишь впали в заблуждение. Платят они джизью, тот самый откуп своей рукой, и пусть заблуждаются дальше, все равно, рано или поздно, придут к правильной вере. До начала крестовых походов такое понимание джихада было в целом господствующим. Стремление распространить ислам до краев мира – одна из основ мусульманского вероучения. Джихад и переводится как стремление. Но войны с христианами – это не борьба с врагами, а лишь желание наставить заблудших на путь истины. Мусульмане часто воевали с христианами. Так знаменитый Гарун ар-Рашид считал своим долгом раз в два года идти походом на Византию. Но эти войны не отличались ни особой яростью, ни каким-то необыкновенным упорством. Первый крестовый поход серьезно изменил ситуацию, а концепция священной войны, озвученная святым Бернаром и принятая на вооружение рыцарями-монахами, потребовала адекватного ответа от мусульман. В 1105 году суннитский ученый из Дамаска Аль-Сулами написал трактат «Китаб Аль-Джихад» – «Книга джихада». Аль-Сулами не путал, в отличие от своих современников, франков с византийцами и видел в крестоносной экспедиции христианский джихад. Триумф франков он объяснял моральным и политическим разложением ислама и халифата. Он требовал от мусульман очищения и сплочения перед лицом сильного и беспощадного врага, но заверял в неизбежности конечной победы ислама. Идеологическое обоснование новой версии джихада было продолжено последователями Аль-Сулами. Сильная группа алимов из числа сторонников джихада до победного конца осела в Дамаске, постепенно усиливая свое влияние за счет беженцев из захваченных областей. Теоретики джихада действовали в других суннитских областях – Халебе и Масуле. Именно из Халеба вышло наиболее полное энциклопедическое описание учения и правил джихада. Бахр-эль-Фаваид – море драгоценных добродетелей. В этом трактате самым подробным образом рассмотрены все вопросы, связанные со священной войной, ее виды, основные принципы, права и обязанности участников, правила раздела добычи. Шиитское направление ислама имело иное понимание джихада. Шииты считали, что джихад может объявить только имам, а поскольку он скрыт от людей, то и джихад до приближения конца света объявлен быть не может. Поэтому фатимиды Египта не использовали понятие священной борьбы в своей борьбе с крестоносцами. Но нужен был военный вождь, способный поднять знамя священной войны. Им стал Атабек, то есть наставник эмира, Атабек Масула, имад ад-Дин Зинги, который в течение года завоевал всю северную Месопотамию, а в 1128 году, стремительно вторгшись в Сирию, овладел Халебом, находящимся у самых границ Антиохийского княжества. Зинги выделялся на фоне своих неудачливых предшественников не только полководческими талантами, сколько ясным пониманием своих политических целей. Его главной задачей было объединение всех мелких мусульманских эмиратов Сирии и Северной Месопотамии, а в стратегической перспективе и присоединение Египта, с тем, чтобы уже объединенными усилиями обрушиться на крестоносное государство. Зенги много сделал для идеологической обработки мусульман. Он организовывал и поддерживал медресе и суфийские ханаки, в которых проповедовались идеи возрождения и очищения ислама, объединения исламских сил перед лицом крестоносной опасности. Фанатики джихада из числа алимов и суфиев активно агитировали за Зинги как избранного самим Аллахом вождя священной войны. Однако большую часть времени он тратил на борьбу против своих соперников-мусульман. Дважды ходил походом на непокорный ему Дамаск, умный правитель которого, Муин ад-Дин Анар, в конце 1139 года решился вступить в союз с крестоносцами. Дамаск так и не покорился Зенге. Однако исламский вождь сумел произвести и несколько серьезных ударов по крестоносцам. В 1137 году он нанес им тяжелое поражение и едва не взял в плен иерусалимского короля Фулька Анжуйского. А в 1144 году, используя благоприятную политическую ситуацию, незадолго до того скончались Фульк Анжуйский и византийский император Иоанн Комнин, сын Алексея Комнина, Зенги двинулся на восточный форпост христиан Эдессу и после недолгой осады взял эту важнейшую крепость штурмом. В результате христианское владычество за Евфратом рухнуло, и в опасности оказалась уже столица христианской Сирии, Антиохия. Известие о падении Эдессы вызвало настоящую панику в странах Латинского Востока. Со дня на день ожидали наступления Зенги на Антиохию или Иерусалим. Казалось, наступил последний час крестоносных государств. Такой грозной виделась мощь этих армий, мусульманских армий. Но, к счастью для франков, как раз в это время вспыхнуло восстание в Масуле. Зенги двинулся на его подавление, а оттуда уже и не вернулся, так как в 1146 году он был убит своим собственным рабом. Но до этого положение представлялось критическим, и крестоносцы обратились с мольбой о помощи к Папе Римскому и европейским государям. Просьба левантийских христиан сначала вызвала в Европе неоднозначную реакцию. Папство в это время переживало не лучшую эпоху своей истории, и апостольскому престолу было не до Палестины. Не откликнулись на восточный призыв и свирепые италийские норманны Рожера Гвискара, наследники славы великого Боемунда. Также прохладно отреагировали вначале и немцы. Для них поход в Святую Землю казался помощью извечным соперникам французам, которые составляли 4/5 всех крестоносцев ополчения Леванта. Но и в самой Франции единства не было. Но, наконец, постановили обратиться к главному духовному авторитету Европы, Бернару Клервозскому. Святой Бернар оправдал надежды Христового воинства. На съезде в Везеле в 1146 году, получив формальный карт-бланш от римского первосвященника, который, кстати, был его учеником, Бернар произнес яркую проповедь в пользу крестового похода. Проповедь имела огромный успех. Крест принимали сотнями, так что в результате приготовленных заранее матерчатых крестов не хватило, и Бернару пришлось вырезать их из собственной одежды. Весну и лето 1146 года клервозский монах провел в непрерывных проповедях во Франции. Путешествие его было триумфальным, и, как он сам писал папе Евгению III, «когда я проповедовал и говорил, число их, принявших крест, умножалось. Замки и города стоят пустыми, 7 женщин едва могут найти одного мужчину». Этот грандиозный успех и последовавшее за ним приглашение архиепископа Майнского посетить германские земли подтолкнули Бернара к мысли привлечь к походу германского императора Конрада III, а с ним и до этого индифферентной крестовой идеи немецкий народ. Речь Бернара в Шпейере перед императором и немецкой знатью стала подлинным шедевром ораторского искусства. Конрад III, ранее и не помышлявший ни о каком походе, в слезах просил у Бернара крест, а за императором потянулись и многочисленные дворяне. Сам клервозский затворник изумлялся этому достижению и называл духовную победу над Конрадом чудом из чудес. Но и этим не удовольствовался неистовый францисканец. Он и сам проповедовал перед народом в западной части Германии и рассылал десятки посланий по всем германским землям. Триумф был не меньшим, чем во Франции. Казалось, вернулись времена клермонского призыва. Крестовая лихорадка охватила сотни тысяч людей. Под знамена Людовика и Конрада собирались гигантские армии. В ходу было предсказание, что воины Христа завоюют Багдад и Вавилон, а затем поставят на колени и весь Восток. Второй крестовый поход закончился сокрушительным провалом. Причин тому немало, но главной все же была потрясающая некомпетентность вождей похода Конрада III и Людовика VII. Пожалуй, не было такой ошибки, которую бы они не допустили. Ну, я не буду все это рассказывать, печальные все эти истории. Все крестоносное движение пережило тяжелый удар. Со всей очевидностью была показана неэффективность старой крестоносной стратегии. Гигантские армии, обремененные не менее огромными обозами и сотнями тысяч фанатично настроенных, но плохо вооруженных крестьян, оказались неспособны преодолеть обширное пространство, отделяющее Европу от Палестины. Второй поход вообще был последним крупным крестовым деянием, в котором приняли участие большие массы крестьянства. С этого времени новые крестоносные экспедиции становятся в полной мере военными предприятиями с более продуманной системой снабжения, транспортировки и вооружения. И с этого момента крестоносное движение начинает терять что-то очень важное, то, что и составляло дух Великого Первого Похода. Духовный подвиг, конечно, не сразу, а постепенно, превращается в сугубо практическую задачу военной и политической стратегии. Однако, как это ни парадоксально, сильного ухудшения в положении латинских государств Востока не наступило. Старая гвардия и без серьезной поддержки извне оказалась вполне способна выполнять основную задачу – оборону границ и крепостей. И в то же время неожиданным следствием второго похода, даже несмотря на его неудачу, стала приостановка мусульманского натиска на христианский Левант. Это было связано с тем, что партия сторонников джихада, фактически вождем которой был Нур-ад-Дин, занявшись объединением исламских земель, захватила Дамаск и вступила в борьбу с Египтом. Египетские фатимиды были шиитами измаилитского толка, то есть еще большими врагами правоверных суннитов, чем католики. Поэтому они готовы были идти на любые уступки христианам, лишь бы свести свою шкуру. Иерусалимский король Амаль-Рих, толковый политик, сменивший недалекого Балдуина III, сполна воспользовался новой ситуацией и фактически сделал Египет своим протекторатом. Однако курдскому военачальнику Ширкуху в 1169 году после нескольких попыток удалось овладеть Египтом, воспользовавшись разрывом фатимидов с крестоносцами по вине последних. Уже через несколько месяцев Ширкух умер, и реальная власть в Египте перешла к его племяннику Салах-ад-Дину из курдского рода Эйюбидов, более известного в истории как Саладин. Саладин показал себя выдающимся политиком, а впоследствии и хорошим полководцем. Уже в 1171 году, после смерти султана Аль-Адида, он отстранил фатимидов от власти, сделал суннизм государственной религией и сам объявил себя султаном. Уже в 1177 году новый султан почувствовал себя достаточно сильным, чтобы начать, наконец, с крестоносцами войну на уничтожение. Но первый блин вышел комом. Его огромная армия была наголову разбита небольшой ратью 17-летнего иерусалимского короля Балдуина IV Прокаженного. Я потом про него там дам приложение, очень интересный был персонаж. После этого было еще целое десятилетие чередующихся побед и поражений. Но если решительная победа над крестоносцами Саладину долго не давалась, то в борьбе с мусульманскими противниками удача оказалась на его стороне. В 1183 году он без боя овладел Халебом, а еще через 3 года уже и Мосулом. Можно сказать, что в исламском мире врагов у него больше не было. Крестоносное государство султан окружил почти со всех сторон и начал подготовку к решающему столкновению. Важнейшей задачей было повышение эффективности армии, которая, хотя числом и превосходила крестоносную, но заметно уступала ей по боевым качествам. Здесь Саладин сделал ставку на дисциплину и личную преданность. С этой целью он полностью отказался от услуг добровольцев джихада и, говоря современным языком, перевел армию на профессиональную основу. Ядро войска составляли воины-курды, для которых Саладин был не только султаном, но и родовым вождем. Родственные связи у курдов-горцев чрезвычайно важны, и поэтому каждый курдский воин был готов идти за своим лидером хоть на край света и против любого врага, а при необходимости готов был отдать за него жизнь. Большую часть войска представляли тюркские солдаты, потомки покровителей Востока сельджуков. Тюркская кавалерия считалась одной из лучших в мире, была вооружена дальнобойными сложносоставными луками длиной более 1 метра. Но быстрая и маневренная, при лобовом ударе она не могла выдержать натиск тяжелой рыцарской конницы, что не раз приводило мусульман к поражениям. Саладин прекрасно понимал, что самое уязвимое место в его войске, и для противодействия рыцарям создал специальный корпус мамлюков, тяжело вооруженных конников, которые при необходимости могли биться и в пешем строю. По своему социальному статусу мамлюки были рабами, лично преданными господину, который был владыкой жизни и смерти для любого из них. Но в первую очередь это были высокопрофессиональные воины, постоянно совершенствовавшие в воинском искусстве, и по боевой выучке они не уступали гордому франкскому рыцарству. Вот с таким войском, подкрепленным наемными отрядами легкоконных туркмен и бедуинов, Саладин в июне 1187 года перешел Иордан, границу Иерусалимского королевства, и двинулся в район Тивериадского озера. По-видимому, в этот момент исламский лидер не имел намерения вступить в крестоносцами в решающую битву. Его целью была Тивериадская крепость, которая могла бы затем стать плацдармом для дальнейшего наступления. Но жизнь решила иначе, и это вторжение, начавшееся как обычный набег, каких раньше были десятки, завершилось самой тяжелой катастрофой для всего крестоносного движения. 5 июля 1187 года у деревушки Хатин крестоносное войско, только что избранного иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна, было наголову разгромлено армией Саладина. Сам король, иерусалимский патриарх, великий магистр тамплиеров Жан де Редефор, сеньор Трансиордании Рено де Шатийон, а с ними еще сотни рыцарей попали в плен, а армия была почти полностью перебита. Катастрофа под Хатином произвела ошеломляющее впечатление в христианском Леванте. Уныние и панику, охватившие франков, трудно описать словами. Все погибло, таким было господствующее мнение. И, пожалуй, только этим можно объяснить полное отсутствие сопротивления Саладину в первые месяцы после Хатина. Ведь, несмотря на тяжелое поражение, крестоносцы обладали еще довольно значительными силами и целым рядом мощных крепостей. Но крепости сдавались, едва завидев передовые разъезды султанской армии. Замки крестоносцев гостеприимно распахивали ворота перед небольшими мобильными отрядами тюркской кавалерии. Уже 9 июля без сопротивления сдалась Саладину крупнейшая крепость и важнейший порт крестоносцев Акра. Затем в течение нескольких недель пали Бейрут и Сидон, Арзуф и Хайфа, Яфа и Аскалон. Казалось, христианскому владычеству в Святой Земле пришел конец. Крестоносцев спас стратегический просчет Саладина. Вместо того, чтобы двигаться на север и уничтожить последние приморские твердыни Христовых воинов, Тир, Триполи и Антиохию, султан повернул на восток и направился к Иерусалиму. С военной точки зрения решение абсурдное, и захват побережья фактически ликвидировал бы всякую возможность помощи извне. Как военный, Саладин, видимо, понимал, что Иерусалим – всего лишь не самая сильная крепость, но он был еще и вождем джихада. А для сторонников священной войны Иерусалим имел колоссальное значение как третий священный город ислама после Мекки и Медины, с одной из главных мусульманских святынь – мечетью Амара. Религия одержала верх, Саладин повернул к Иерусалиму, и 2 октября город пал. Взятие Иерусалима было высшей точкой карьеры великого курдского полководца. Но то время, которое Саладин потратил под Иерусалимом, сыграло с ним злую шутку. За эти месяцы крестоносцы, наконец, оправились от первоначального шока после хатинского поражения и сумели собраться с силами. Когда поздней осенью султан двинулся на Тир, его уже ждал город, хорошо подготовившийся к осаде. После нескольких безуспешных штурмов Саладин был вынужден отступить. На следующий год курдский военачальник двинулся уже на Антиохийское княжество. Весть о Хатинской катастрофе и падении Иерусалима повергла Западную Европу в траур. Римский папа Урбан III, получив известие об этом, от огорчения скончался на месте. Во всех католических храмах служили траурные мессы, печальная новость передавалась из уст в уста, а новый папа объявил на 7 лет повсеместный Божий мир до тех пор, пока не будет освобожден Иерусалим. Перед лицом такого несчастья примирились многие старые враги. Император и папа, французские и английские короли, вечно враждующие между собой итальянские государства. Призыв Климента III к новому крестовому походу вызвал такое воодушевление, что скоро уже стали интересоваться не тем, кто принял крест, а удивлялись на того, кто его не принял. В первый же месяц 1188 года приняли крест Филипп II Август, Генрих II Плантагенет и его сын и наследник Ричард Львиное Сердце. В массовом порядке вербовались в крестоносцы и немецкие рыцари и бароны, хотя сам старый император Фридрих Барбаросса отнюдь не спешил. Воодушевление было очень велико, не меньше, чем после Клермонской проповеди. Но уже через несколько месяцев наступило отрезвление. Начало этому положил сбор Саладиновой десятины, то есть десятой части всех доходов и движимого имущества на нужды крестового похода. За 100 лет, прошедших после Клермона, времена сильно изменились. Европа научилась считать деньги, и когда сбор налога пошел полным ходом, многие начали отказываться от его уплаты. Светские тенденции в Европе все более набирали силу, банальная жадность активно противостояла религиозному рвению. Многие бароны и рыцари рвались повоевать, но не желали выкладывать за это собственные денежки. И именно с третьего крестового похода начинает развиваться своеобразное крестовое наемничество. Во-первых, рыцарь, отправлявшийся в поход, освобождался от десятины, а во-вторых, многие вассалы стали требовать от своих сюзеренов плату за участие в походе. Все эти дискуссии и проблемы оттягивали начало святого странствования. А тут еще английский принц Ричард поднял мятеж против своего отца и вступил в союз с французским королем Филиппом Августом. В Европе вновь заполыхала война. Лишь к лету 1189 года этот конфликт разрешился со смертью Генриха II. Ричард I был провозглашен королем Англии, и после долгого перерыва подготовка к походу была продолжена. В результате германский император Фридрих Барбаросса, последним принявший крест, в поход отправился первым. В то время еще сохранялась опасность, что Саладин завоюет все морские порты Леванта, и Фридрих решил идти в Сирию сухим путем, старой доброй дорогой Боемунда и Готфрида. Его войска двинулись в путь весной 1189 года. Не обошлось, как водится, без стычек с византийцами, хотя на этот раз они не переросли в полномасштабную войну. Поэтому лишь в марте следующего года германская армия переправилась в Малую Азию. Войско Фридриха было далеко не так велико, как армии предыдущих походов. Во всяком случае, не более 100 тысяч человек, включая обозную и другие вспомогательные службы, а также прислугу. Собственно, боевой состав армии можно оценить в 30-50 тысяч человек, если исходить из численности тяжело вооруженных рыцарей. Ну, у разных авторов она колеблется от 3 до 5 тысяч человек. Но теперь эта армия почти полностью была профессиональная, лишенная плохо вооруженной крестьянской массы. Долгое время поход Фридриха протекал весьма успешно. Все атаки сельджуков были легко отбиты, удалось даже взять столицу турецкого султаната Иконии. В начале лета 1190 года немцы перевалили через Тавр и вышли в Киликийские долины. Путь на Сирию был открыт. Но здесь нелепая случайность перечеркнула все расчеты. При переправе через горную речку старый император поскользнулся и был сбит водным потоком. Вытащили его уже мертвым. Смерть Фридриха Барбароссы произвела сокрушительное впечатление. Войско, лишенное руководства, фактически распалось. Большинство немецких рыцарей и солдат отказались идти дальше, считая, что гибель великого императора предвещает и гибель всей крестоносной рати. В итоге лишь небольшая часть армии двинулась в дальнейший путь под руководством сына Барбароссы Фридриха Швабского. Этот отряд дошел до Антиохии и вскоре принял участие в осаде Акры. Остальное войско морем вернулось на родину. Для французских и английских крестоносцев поход протекал более гладко. Ими был избран более легкий морской путь, и с этого времени все крестоносные экспедиции будут исключительно морскими. И весь 1190 год отряды Христовых воинов прибывали на сборный пункт Мессину на Сицилии. Уже здесь, на Сицилии, начались серьезные трения между французами и англичанами и, как следствие, между их лидерами. В конце концов, Филипп II 30 мая 1191 года отплыл из Мессины, не дожидаясь союзника, и вскоре благополучно прибыл под стены осажденной Акры. Более эффектно складывалась крестоносная эпопея у Ричарда «Львиное сердце». Под стены Акры он прибыл последним из крестоносных вождей в июне 1191 года. До его появления осада Акры крестоносцами продолжалась уже два года. Шла она довольно вяло. Крестоносцы отрезали Акру с суши, построив мощный укрепленный лагерь вдоль городской стены. Штурмовать, однако, не осмеливались, ожидая все новых подкреплений. Тем временем Саладин окружил уже сам крестоносный лагерь, и осаждавшие оказались одновременно и осажденными. Это мало влияло на снабжение пилигримов. Европейский флот полностью господствовал на море, но обстановку в лагере, безусловно, создавала нервную. Добавлял неразберихи чрезвычайно пестрый состав Христового воинства. Но когда явился Ричард «Львиное сердце», сам претендующий на руководство походом, национальные трения разгорелись с новой силой. Акра в итоге все же была взята в июне 1191 года. Но к тому времени раскол среди крестоносцев зашел уже слишком далеко. Между французской и английской партиями дело едва не дошло до открытых схваток. Взятие Акры нисколько этих противоречий не сгладило. И в результате взбешенный Филипп Август объявил, что нездоровье не позволяет ему продолжать поход, и 3 августа покинул Акру вместе со всем своим войском. Потеря почти половины армии предрешила дальнейшую судьбу похода. Еще целый год Ричард «Львиное сердце», оправдывая свое грозное прозвище, сражался как лев. Дважды он двигался на Иерусалим и дважды был вынужден отступить. Выдающиеся победы чередовались у этого великого воина, но слабого полководца, с нелепыми поражениями. Ричард I заслужил в походе свою бессмертную славу. Еще долго исламские матери пугали его именем своих детей. Но в конце концов он должен был смириться с тем, что великая мечта освобождения Иерусалима осталась только мечтой. Разочаровавшийся во всем английский король заключил в итоге перемирие с Саладином на условиях последнего и отбыл в Европу. Третий крестовый поход закончился относительной неудачей. В актив крестоносцев можно занести лишь взятие Акры и нескольких небольших приморских городов. Иерусалим был потерян, и теперь крестоносные владения составляли только узкую полосу суши вдоль восточного побережья Средиземного моря. Но в то же время такой результат похода стабилизировал ситуацию. Наследники Саладина, а сам великий султан умер в 1193 году, больше не стремились к войне, которая требовала от них напряжения всех сил и огромного количества денег. Крестоносные государства получили передышку. Подсчитано, что из последующих 100 лет 80 были мирными. Страна получила возможность развиваться, строить, торговать, а не только воевать. И в этом главная заслуга Третьего крестового похода. Так, ну, немножко долго я вам рассказывала, но медитировать все равно придется. Так, у нас с вами сегодня второй мастер. Так, начнем мы снизу со второй зоны. Семерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Шестерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Четверка. Сок, тон, фер, ин, остр. Тройка. Сок, тон, фер, ин, остр. Двойка. Сок, тон, фер, ин, остр. Единица. Сок, тон, фер, ин, остр. Вторая зона сверху. Единица. Сок, тон, фер, ин, остр. Так, точнее. Точнее единицу берите, потому что уже снизу мы ее прошли, она уже стоит на месте. Не уклоняйтесь в сторону. Еще разочек. Единица. Сок, тон, фер, ин, остр. Двойка. Сок, тон, фер, ин, остр. Тройка. Сок, тон, фер, ин, остр. Четверка. Сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Шестерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Семерка. Сок, тон, фер, ин, остр. 22-ю зону попробуем взять сверху, попробуем взять с единицы. Если получится. Так, единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Так, не получается. Точную 22-ю зону почти что никто не берет. Давайте попробуем снизу тоже. Так, семерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Двойка. Шестерка. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Просто у некоторых она пошла таки сверху, сама собой. Поэтому сбой. Но мы все равно будем, чтобы все нормально, более, ну, относительно нормально прошли, будем все-таки идти снизу. Так, пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Двойка. Рон, этол, агар, унит, эох. Единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Так, теперь 22-я сверху. Единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Двойка. Рон, этол, агар, унит, эох. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Семерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пранический поток снизу начинаем. Семерка. Новый пранический поток. Значит, когда я говорю новый пранический поток, то имеется в виду, что все составляющие предыдущих пранических потоков, которые нужны для данной медитации, они уже будут подключаться. Поэтому я не буду каждый раз это отдельно проговаривать. Так, семерка – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Ступни – новый пранический поток. Колени – новый пранический поток. Бедра – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Двойка – новый пранический поток. Единица – новый пранический поток. Новый пранический поток сверху. Единица – новый пранический поток. Двойка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Бедра – новый пранический поток. Колени – новый пранический поток. Ступни – новый пранический поток. Из шестерки – семерка – новый пранический поток. И теперь берем второго мастера целиком. И берем мы его снизу. У нас так лучше сегодня получается. Так, семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. И единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. На сегодня достаточно.